эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня не футбол, сегодня вторая часть нашей программы про Владимира Семеновича Высоцкого. Мы с Алексеем Федоровым разбираемся, на каком месте у кого стоит Высоцкий. Прошлую серию мы закончили на песне «Черное золото» и на разговоре о том, что все-таки пора уже нам приступить к какой-то классике, ну хотя бы немножко. Я не думаю, что песня «Мишка Шифман, Башковит» это... Она, безусловно, классическая, но мне все-таки там ближе другая песня. Там очень много социальных этих песен, которые, на мой взгляд, и вынесли Высоцкого на эту недостижимую высоту. Но мне кажется, что там такая одна из ключевейших песен – это «Письмо в редакцию телевизионной передачи». И я предлагаю ее послушать в исполнении автора натуральном, без оркестра, а просто... Потом, Алексей, вы можем будет там слушать все, что вы хотите с оркестром, но мы должны дать одну песню, как бы, такую, как Высоцкий вот сам пел, и как мы его слушали, и как мы знали Высоцкого, потому что Высоцкий с оркестром появился только на этих пластинках мелодии, там было 4 песни, и это было совершенно не характерно. То есть я даже все записывал специально, отдельно, а так-то его слушали по кассетам, которые передавались из рук в руки, переписывались, то есть там все было, в общем, романтично весьма. По поводу этой песни все-таки. «Письмо в редакцию телевизионной передачи» – это необычная песня. Сама эта песня, она, надо сказать, для там, 70-го года была, естественно, понятна всем. Но сейчас, поскольку прошло дикое количество времени, много из наших слушателей плохо представляет себе картинку, в которой пелась эта песня, и вообще не так просто понять, о чем она. Общий смысл такой, что была такая передача на советском телевидении, называлась «Очевидная, невероятная», и вел ее профессор Капица. И там рассказывали всякие вещи, ну, такие вот неочевидные для простого ума. В частности, рассказывали про Бермудский треугольник, где вроде как реально пропадают какие-то суда. И пытались объяснить это с точки зрения науки. И под дудку «Сумасшедшего дома», то есть как будто обитатели «Сумасшедшего дома», Каначкова дача – это «Сумасшедший дом» в Москве, они как бы пишут на телевидении письмо по итогам просмотра этой передачи, очевидное и невероятное, в котором они, в общем, мало чего поняли. Но внутри, по ходу всего этой истории, главная тема, почему песня стала там одной из визитных карточек. Потому что в эти годы, в 70-е, началось преследование различного рода там диссидентов и прочих протестных деятелей в коммунистическом режиме с помощью судебной психиатрии. И вместо тюрьмы их упаковывали в сумасшедший дом. Об этом, естественно, никому ничего никто не говорил, но все равно каким-то образом об этом знали. Что если человек куда-то делся, и не в тюрьму, про тюрьму все-таки всем все сообщали, что был там какой-нибудь приговор, суд там, там Бродского того же, когда посадили, и то в Ленинграде была заметка, или выслали там, я уж не помню, на 2 года, что он там, процесс был, то есть все как-то более-менее знали. А про сумасшедшие дома ничего не знали. И это была абсолютно политическая история. Я уверен, что от этой песни икнулось всему политбюро, там, всему КГБ и так далее. То есть абсолютно была политизированная песня. Но сейчас мы ее послушаем, я думаю, что я такую вводную сделал, что если кто вообще не в курсе, что там происходило до этого, это важный момент. Слушаем самого Высоцкого.
Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Каначкова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, это уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и Каначковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины, наоборот, говорят. Мы коль в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь ход. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Хоть развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы. Нам бермутерно на сердце и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Он змей в окне маячить, за спиною штепсель прячить. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем: удивительное рядом, но оно запрещено. А он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнение жутком и с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш уже научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо эстради, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной клизме к нам в больницу привезли, и один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен ваш. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через хат главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.
Значит, гениальная вот песня, абсолютно гениальная. Она, я просто помню, как она ложилась на текущую действительность. И это выдающаяся тема, что мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, а тут примчались санитары и зафиксировали нас. И я уверен, что Высоцкий, я согласен с вами, что он не был как бы борцом, да, против власти, да, с этим я согласен абсолютно. Но поскольку он себя не контролировал, в смысле творчества, естественно,
да, да,
а
да,
он
да.
выдавал то, что через него просто шло и шло в огромном количестве. И, собственно, его ранняя смерть, это, конечно, прямое следствие того, что количество переданного через него просто уже было такое, что ни один нормальный человек выдержать этого не мог в этом объеме. Но вот у него были эти вещи, которые совершенно вот стреляли там не в бровь, а в глаз. Про этот бермудский треугольник я узнал из этой песни, а потом это эксплуатировалось во всяких юмористических программах. И была такая совершенно гениальная шутка, которую... Была такая литературная газета, у нее была 16-я страница, вся состоящая из юмора. Но Там печатали такой же пропущенный юмор, а 80% они напечатать не могли. Я был в Москве на встрече, это уже 80-е годы были, на встрече с замредактора литературной газеты, творческий вечер у него был, и он читал там вещи, которые им не разрешали печатать. Одна из таких вещей была следующая, такая новость. Значит, вчера в районе Бермудского треугольника исчезли два американских авианосца. С нашей стороны потерь нет. Так что, конечно, вот такие вещи, они на интеллигенцию, которая всегда настроена более-менее протестным, к любой власти в целом, и это, наверное, и правильно, она, конечно, то есть вот интеллигенция покупалась такими песнями моментально просто, моментально. Другое дело, что попытка там вот накатить на советскую психиатрию, да, была такая опасная. Но, видимо, все властимущие понимали, что Высоцкий, в общем, делает все это неосознанно, и нет у него как бы такой программы по созданию песен, направленных на свержение существующего строя. Что предложите нам после этого?
Ну, вы меня прям неожиданным включением именно этой песни в начале немножко сбили с настроя, потому что у меня-то по плану был дальше переход к военным тематике, но, давайте. Наверное, это слишком резко будет переход. Почему? Такой. Ну, тут как-то от...
Так это ровно в стиле шуток. Высоцкого будет.
Как раз. Ну, наверное, да, пожалуй, соглашусь. Ну, как раз вот это, да. Разносторонность, да, и да. Размах от шуточных песен через лирику, через и политику, и вот эти профессии, и военные песни, которых тоже очень много, и они очень такие глубокие, ведь это же известная тема, что Высоцкий, хотя он в войну был ребенком там, дошкольного возраста, тем не менее, его фронтовики воспринимали как своего, то есть искренне спрашивали, он сам об этом неоднократно там, в интервью рассказывал, что его спрашивали, там, а ты где служил, там, в каких-то все-таки был в войсках, если ты так четко пишешь и про самолеты, и про саперов, и про пехоту, и про все остальное, дескать, где ты все-таки был? Он вынужден был отвечать, что я вот нигде не был, там, потому что в детский сад бы ходить, но и детских садов-то не было. Вот. Ну, я предложу такую военную песню одну, которая, наверное, самая не узкоспециализированная, что ли, именно в каком-то отдельном направлении рода войск или ситуации, а вот отражает всю, вот, наверное, идею Великой Отечественной войны, как она воспринималась народом. Как-то очень пафосно получается у нас.
Нет, но это правда.
Иначе не скажут. Да. Мы вращаем землю.
Мы вращаем землю. Слушаем.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар землей я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вздохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом погрязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе разупрягуя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, под себя, от себя.
Ну, не самая впечатляющая песня из, допустим, военных песен Высоцкого. Знаете, я когда-то, наверное, лет там 30 назад военные песни воспринимал лучше, чем сейчас. Я не знаю, почему. Не безотносительно Высоцкого, не Высоцкого. Вообще, то есть у меня было какое-то к военным песням, ну, более такое, наверное, романтичное, что ли, отношение. Просто за там жизненное время читаешь столько разной литературы, и война открывается совершенно с разных сторон, в том числе и с очень сильно неприглядных. А в последнее время за такие тексты дают еще и Нобелевские премии, как мы знаем. И на фоне того, что ты уже знаешь, что, в общем, вот такая песня, которую мы сейчас послушали, она выглядит как просто такое лакирование действительности. Но, опять же, это как бы проблема моего восприятия, не более того. С другой стороны, опять же, если мы говорим о том, что песня все-таки это и текст, и музыка, и исполнение, и все вместе, да, и что ее невозможно разделить на этажи, то это песня, которая вот зашла в ухо в одно, и в другое ушла, и совершенно я ничего там не вижу.
Что, ну, опять же, не могу с вами категорически согласиться, потому что, на мой взгляд, здесь в очень кратко, но очень емко и ярко отражена и идея вот этого болезненного отступления, и потом вот отбирать наши пяди и крохи снова наступление вперед, потом все это вот обернуто в такую красивую метафору вращения земли.
Что мы как эквилибристы, да? От себя толкаем и двигаемся вперед.
Нет, то, что мы вращаем землю, именно нарушаем все законы природы силой своей воли. И вот это вот некое понимание того, что война – это грязь и смерть, и то, что оно рядом, но это ну, просто факт жизни, который не отменяет необходимости выполнить приказ, все равно идти вперед, и вот эта вот жертвенность, но в то же время решимость любой ценой, несмотря на любые потери и вокруг себя, и самого себя, теряя там здоровье, конечности и саму жизнь, тем не менее вперед, вперед, вперед. Это, на мой взгляд, тоже,
то есть вы говорите,
романтичное восприятие войны, но то, что есть вот у любой стороны жизни есть какая-то неприглядная сторона, не отменяет того, что есть сторона и как раз вот эта вот романтичная, одна другую они не отменяют.
Я согласен, да, но это агитка. Эта песня — это агитка.
Но ее можно использовать как агитку, я бы сказал.
Ну, хорошо.
И это не является оскорблением само по себе.
Нет, конечно. Нет, конечно. Она и у нее и стиль такой выбран, чтобы ее можно было, видимо, и хором как-то где-то петь. Я не знаю, я еще раз. Я уверен, что он вообще ни о чем об этом не думал. Он просто записывал.
Да, да, да.
Просто записывал, что ему вот задиктовывалось сверху, то он спешил, рвался записать, тут же на гитару переложить. Я не знаю, делал ли он это, но мне кажется, что очень было бы логично, если бы у него постоянно держался магнитофон рядом с собой, чтобы он успевал записать то, что он напел. Потому что количество через него шло такое, что я верю, что человек мог просто забывать песни свои.
Ну да. Это легко верится.
Да, да, да. Я слышал музыканта программы, я не помню кто, он рассказывал, да, что когда вдруг у тебя начинаются полеты, кто-то из рок-группы английских, я не помню, неважно, то он говорил, да, что если ты не, ну, идет много, бывает так, то есть рассказал, что был случай, когда они альбом написали за 2 дня, целый альбом просто. Не помню группу, но это не важно. Вот. И что они вынуждены были делиться, кто что записывает, кто музыку, кто ноты. Сидели там, сочиняли. То есть иначе было невозможно, иначе было ясно, что что-то будет потеряно. По-моему, Pink Floyd, слушайте. Ну, могу ошибаться. Так что понятно, да, что через него транслировались разные песни, и маршевые там, и не маршевые. Что дальше будем слушать?
Ну, я бы предложил дальше еще, может быть, если уж мы на контрастах играем, попробовать в лирику удариться, и насколько силен пафос вот какой-то военный в последней прослушанной нами песне, настолько, мне кажется, силен пафос и любовный в песне, которую мы послушаем сейчас. Это, ну, я ее помню, не знаю, есть ли название отдельное. По-моему, она так и называется, «Лирическая» у Высоцкого. Начинается здесь: «Лапы у елей дрожат на весу».
Да, это знаю. Давайте.
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру. Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу. В светлый терем с балконом на море, в какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Ну да, это такая классическая фраза. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Это опять же такая народная история.
Ну, что любовь важнее, чем окружающие.
Ну, если просто вдуматься, то это очередной какой-то стереотип, потому что... А на что еще соглашаться, если терем с дворцом занят уже, я не пойму. Выбор же есть какой-то? Только шалаш. Куда еще? Ну, тут подано, да, так это романтично, что типа и в шалаше, с милым рай. Вы верите в то, что с милым рай в шалаше-то вообще?
Ну, тут, понимаете, верить во что-то, это означает, что нельзя доказать.
Я сейчас не про Высоцкого.
Вокруг миллион примеров, мне кажется, любого человека перед глазами может вспомнить такие примеры. Поэтому тут приходится не то что верить, а знать, что это существует.
В то время, когда вы видите этих Адама и Еву, а когда не видите... У них там может быть совсем не рай.
Не, вечного рая это не бывает, но соглашаются на... то есть жертвуют чем-то ради любви.
Но люди соглашаются на рай в шалаше только по нужде. Потому что зачем в шалаш лезть, если есть терем? Терема нет, тогда, конечно, да, приходится и в шалаш. Ну, я понимаю, да, что песня такая, она для нашего народа такая, она... Близкая. И она тут романтично сделана, и я, да, согласен, что вот эта песня, она под оркестр лучше, чем под гитару. Я ее слышал и так, и так. То есть это, да, хорошая песенка. Еще раз, как песня? Я все равно воспринимаю как песню, я не воспринимаю там отдельное. Вот письмо в редакцию телевизионной передачи я могу воспринимать отдельно по тексту, потому что...
Ну
там...
вот я про что и говорю. То есть у Высоцкого-то в этом тоже его сила, то, что он, наверное, и поэт, и песенник. То есть то, что некоторые его произведения это именно, ну, в первую очередь песни, некоторые в первую очередь это слова. Мне кажется, что слов все-таки больше, и даже в песнях слова там значительно более важную роль играют. Ну, вот я же не спорю с вами, вы в одном из подкастов своих упоминали, что как гитарист Высоцкий, ну, мягко говоря, не слишком интересен.
Это мягко так говоря еще.
Да, то есть тут и спорить не о чем, это действительно так, там достаточно примитивно и иногда попросту халтурно играл, но это же не имеет никакого значения.
Не, ну мы знаем же, что Битлз, никто из Битлз не являлся профессиональным музыкантом, хотя бы просто профессиональным музыкантом, никто из них им не был, что не помешало им создать там целый жанр и так далее.
Ну да.
Так что это, как мы знаем, хорошо бы, конечно, но это не обязательно.
Ну вот, мы уже поставили Высоцкого рядом с Битлз, что, на мой взгляд, делает им честь. Но это означает, что и у вас какие-то Привлечение, приближение к реальности наступает.
Нет, дело в том, что значение Высоцкого я ж не отвергаю. Тут все, все с этим понятно. Я говорю про свое отношение. То есть я Высоцкого в машине не вожу. Битлз, кстати, вожу. Но слушаю очень редко. Так, под сильное настроение. Я не ставлю Битлз на первое место для себя. Я оцениваю, да, их вклад, что они были первые. Они пробили это окно, но дальше в это окно, которое они пробили, хлынуло огромное количество профессиональных по-настоящему групп, которые превзошли творчество Битлз на голову. Что не отменяет выдающейся роли Битлз. То есть это не заменяет этого. Но Битлз вот я так не слушаю. Есть много групп, которые я вожу с собой, да, и слушаю довольно часто старых. Вы знаете, да, кстати, эту тему, что с возрастом каким-то ты все равно возвращаешься в музыку своего детства. То есть ты начинаешь сопротивляться всему новому и вытаскиваешь из детства. То есть, скажем, например, ансамбль Wings я не слушал 35 лет, наверное. Не слушал вообще. И я уже почти забыл про него. А тут я к нему вернулся и записал себе там 2 часа и с удовольствием слушаю. Тем более я знаю тексты.
Ну, возможно, что и моя любовь к Высоцкому, она откуда-то из детства, потому что я точно помню, что еще в совсем раннем там школьном возрасте у нас была такая целый сборник пластинок, это была серия Высоцкого. У меня отец был большим любителем, и, видимо, и мне это тоже передалось. То есть часто тогда это игралось, и я помню, что я и сам ставил, то есть не то, что просто слушал, что кто-то рядышком поставил, а сам включал. Вот, наверное, и вернулся.
Ну что, теперь можно мне дать песенку?
Попробуйте предложить что-то.
Которая будет под гитару для моего поколения. Опять же, должен сделать такую вводную, для того, чтобы было более понятно, почему эта песня стала немедленно народной. Потому что все, например, научно-исследовательские институты, и не только, но в основном, они все отправлялись в сентябре на картошку. То есть считалось, что сельское хозяйство, колхоз не может справиться с уборкой картошки, и все выезжали им помогать. Естественно, не то что в рабочее время, а просто были специальные дни, когда автобусами всех вывозили туда. И там были такие выезды, ну, как бы дневные, да, то есть на день туда-обратно, а были выезды просто по 2 недели. Работники научного труда ездили собирать картошку, капусту и так далее. Я сам ездил. Я не был работником научного труда, кстати говоря, никогда. Но было одно время, когда я работал в научно-исследовательском институте, недолго, и я попал во всю эту историю и знаю. И поскольку это была повсеместная история, что в стране не хватает колхозников, которые могут убрать огромный урожай выращенный, то эта песня, она вот, ну, четко стала народной. Сразу. Она, я не знаю, кстати, как называется. Начинается она «Товарищи ученые».
Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуете! Ох, вы-то извлекайтесь, пока сгниется плесневить картофель на корню, значит, так автобусом. Да сходни доезжаем, а там рысцой, и не стонать, небось, картошку. Все мы уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите и здесь свой патриотизм. А то вы всем кахалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит, так автоматически. автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось картошку всем уважаем, когда сальцой ее намять. Нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно тут разместимся, и скажете потом, что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные. Земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами. Хотя вы все тут химики, и нет на вас креста, но вы ж ведь тут задохнетесь за синхрофразотронами. А там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами, денечек покумекаем и выправим дефект. Это, поверьте мне, это знали абсолютно все. Абсолютно, ну, поголовно.
Меня тоже это в некоторой степени, ну, не то что коснулось, а буквально прошло по касательной. Потому что, когда я поступил в университет, то был предыдущий курс, поток, они еще выезжали, то есть на первом курсе, на картошку, на сентябрь, там на 2 или 3 недели помогать убирать ее. Хотя это были уже там конец 90-х. Но вот мой курс, это был первый, который не отправили.
Послушайте, я в институте ездил, вообще не роптал, и мне даже это нравилось, мероприятие. Когда ты студент, это одно. А когда ты, там, я не знаю, у нас люди ездили, будущий начальник, замначальники отдела, у которых там дети грудные, допустим, там, или еще что-нибудь, и надо на 2 недели уехать, это понятно, что зарплата сохранялась, все, но это такая, то есть все пытались от этого неимоверно отлынить. Про работу вообще никто не вспоминал, то есть о работе разговора не было, всем говорили, что работа подождет, надо ехать убирать картошку, точно как в песне поются. Картошечку, небось, у всех вы ужаете, да? Когда сальцу ее намять. Поэтому без разговоров. Не, ну кто-то там как-то отлынил. Но в целом, да, это вот такое массовое явление было. Поскольку в Питере не было много, то вы же понимаете, что в Питере весь город знал.
Ну, да, и то есть Высоцкого не упрекнешь в том, что он на что-то закрывал глаза, обходил стороной. Что было, то и быто писал, так сказать, но да, умудрялся это делать без какого-то обличительного пафоса и противопоставления себя вот этому несправедливому и плохому миру. Без чего многие другие и барды, и уж тем более рокеры никак обойтись не могут.
Ну, тут сложно сказать. Я все-таки думаю, что по большому счету в плане угрозы вот такой прямой, как организаторской угрозы советской власти, не нес никто, потому что никто не ставил себе целью там свалить советскую власть. Все хотели одного – играть то, что они пишут, свое. Советская власть это запрещала, потому что считала это частично опасным. С Высоцким была вся та же история же. То есть как Высоцкому разрешались концерты, но в целом его как будто в официале не было. То есть я долгое время думал, что вообще это может быть и выдумки. А вы еще тоже понимаете, да, что, скажем, там 70-е годы и там школа, то уровень собственных взглядов, он был совершенно там другой. И мы были там условно членами пионерской организации, комсомола, мы были все загружены сверху донизу. И понимание того, что на самом деле происходит в стране, оно не то, что наступило, оно и не наступило, но какие-то начали открываться глаза там в идеале к тому моменту, когда Высоцкий уже умер, наверное. Потому что до этого была такая пелена. Вот, хотя, да, сам Высоцкий, он, понимаете, он, опять же, в чем народность? Ведь когда Советский Союз зашатался, то выяснилось, что у него нет поддержки в народе, по большому счету никакой. Вот и все в этом народность-то Высоцкого, в том, что из его песен просто следовало напрямую, что вот режим, который существует, он обречен. Потому что с какой стороны к нему не подъедь, все там плохо и со стороны ученых, и со стороны там сумасшедшего дома. Ну, то есть с какой стороны не подъедь, даже со стороны производственной гимнастики.
Все равно ну, она вот делается... здесь я не могу с вами согласиться, потому что, на мой взгляд, ну, вы находите какую-то там сатиру и издевку в этой песне? Я ее не вижу, но уж точно нету ни сатиры, ни издевки в песнях, тех самых гимнах профессиях, о которых мы в первом подкасте говорили. А таких песен очень много, и спортивных песен очень много, и спорт это такая... Там как раз пафос каких-то побед и достижений, и в том числе соревнований с другими странами, то есть какой-то и патриотический накал тоже есть. А, ну, вот там-то как раз плохого вы не отыщете. Ну, нет, вы-то отыщете.
Нет, смотря вы, что... Вы в этом профессионал. Смотря какую песню вы имеете... Потом вы имеете в виду, что я-то эти песни все слышал как бы в той обстановке, в которой они рождались, а не сегодня, много лет спустя. Смотря какую песню вы имеете в виду. И хваленый пресловутый шифер? Тут же согласился на ничью?
Ну, нет, это вот как раз песня, она не столько спортивная, сколько шуточная.
Ну, я бы насчет шуточной там сильно поспорил. Мы будем ее слушать, нет? Или вы другую имеете?
Давайте послушаем.
Давайте.
Игра. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить, мне же неумение поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, говорят, он белыми мостак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомо, я? Так-так. Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а кони вроде только буквы Г. Эх, спасибо заводскому другу. Хоть научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусь да бутылку, но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу за шахую. Да мне бы только дамку провести. Не мочу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра. А он мою защиту разрушает старой индийской в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться. Станет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться, когда я лежа жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шаг, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хваленый пресловутый фишер тут же согласился на ничью.
Ну вот я давно не слышал эту песню, и понимаю, что надо было до песни дать, конечно, небольшую вводную, но уже дам задним числом ее. Дело в том, что в 1972 году, до этого все время советские шахматисты были чемпионами мира, это не обсуждалось, играли между собой только, то есть, ну, короче, корона была наша. И тут появился американец, выскочка, Роберт Фишер, который вдруг в турнире претендентов всех вынес со страшным счетом. То есть гроссмейстера Марка Тайманова он вынес со счетом 6-0. То есть выиграл 6 партий из 6. И реально все поняли, что это угроза, что он станет чемпионом мира. Играл он в финале с Борисом Спасским. И еще Фишер, он был такой, знаете, ну, экстравагантный, видимо, очень противный. Потому что, например, ну, представляете, игра из 12 партий в финал чемпионата мира, 1972 год. Фишер на первую партию не приходит. Угу. Ему засчитывают поражение. С этого начинается, да, то есть вот такая... Я, честно говоря, не знаю, что происходило там на самом деле, я потом не читал, но у нас был разговор в прессе, что это вот психологическое давление, он оказывает на Спасского. Может быть, так все это и было. Но дальше Спасский был разорван в одну калитку. В одну калитку. Наш чемпион мира был в одну калитку закатан Фишером. И далее Фишер остался чемпионом мира, а потом он отказался защищать. Ну, все-таки он, наверное, с главой не очень дружил. Отказался защищать свое звание. Пытался выставить какие-то условия, на которых он будет заключать. Но не важно, в тот момент, когда писалась песня, было ясно, на самом деле, что с Шифером как играть непонятно. И возможно, что ход конем по голове – это единственное средство, как его можно остановить.
Ну, понятно. Ну, это лишь показывает, что это как раз песня скорее шуточная, чем спортивная. Ну, просто да, на спортивную да. тематику. И поэтому она не совсем отражает ту мысль, которую я хотел вот донести насчет того, что не все плохо, и как раз со спортивной части Высоцкий будто писал такое. Правильное, спортивное, такое достигательное, что ли, настроение, не чуждое, в том числе и такого спортивного патриотизма. Гораздо лучшим примером этого будет другая песня, про которую вы тоже знаете предысторию, и, наверное, нам ее с удовольствием расскажете. Это песня «Профессионалы».
Меня повергли сейчас в это, в такую, как это сказать, раздумие. А что-нибудь можно из этой песни мне сказать, название? Да, ну, кроме конечно. Названия.
Так это же песня про серию игр советской хоккейной сборной с профессионалами канадскими.
Да, ну я не помню, честно. Нет, ну я помню, что это было, но я песню эту не помню. Я думал, вы другую имеете в виду. Ну, давайте послушаем. Советские хоккеисты с профессионалами, все было просто, как дважды два. Это был тоже 72-й год. Поехала сборная СССР играть с профессионалами. Была одна задача поставлена. Проиграть не позорно. То есть там из 8 матчей, понятно, что все 8 будут проиграны, но главное, чтобы не было счета 2-17. Вот с таким настроением мы садились смотреть первую игру, которую нам показывали в записи с утра, в 10 утра. Ее показывали, и к 5-й минуте канадские профессионалы вели 2-0. И, в общем, отец мой, я помню, сказал, ну, в общем, все ясно, тут, типа, 15-0 и до свидания. Ну, и по первым 5 минутам так было все и примерно и складывалось. Но случилось чудо, наши выиграли 7-3, и из 8 матчей в итоге канадцы выиграли 4, наши 3, и одна ничья, и, в общем, была настоящая борьба, и тот хоккей... Я потом перестал смотреть хоккей, может быть, в этом дело, но для меня тот хоккей был лучшим в мире вообще хоккеем, который я когда-то видел. Я пересматривал эти серии потом уже 30 лет спустя. И больше это лучший хоккей, который я вообще когда-нибудь свой видел. Я не помню, честно говоря, вот саму песню. Я помню, что была песня, но не помню. Так что послушаю тоже с интересом.
Профессионалам зарплата навалом, плевать, что на лед, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тысячи, и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято, наоборот, как будто
будто мертвый. Лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит. Не оплошай, бык, Бог хочет шайбы. Бог на трибуне, он не простит профессионалам. Судья криминалом ни бокс не считает, ни злой мордовой, и с ними лет 20. Кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной? Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях профессионалы в своем Монреале. Пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а ихний пастор, ну как назло, он перед боем знал, что слабой им, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам, то много, то мало, на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.
Ну, хочется съерничать, что футболисты до лучших дней так и не дожили.
Да, очень хочется.
Ну, на самом деле, какие-то просветы были там. Бронза чемпионата Европы 2008, чемпионат мира 1986 года, игра в финале чемпионата Европы 1988 года. Какие-то просветы были, но, конечно, да. Последнее выступление на чемпионате мира и Европы, конечно, повергли, я думаю, российских болельщиков в ужас.
Ну, почему ужас? Обратно в депрессию, в привычную.
Ну, да, да.
Да. То есть с хоккеем все значительно лучше.
Да.
Вот, и вот эта песня, которая на стыке находится. С одной стороны, она вот спортивная и где-то и патриотичная, но в то же время в ней много такого... как бы это назвать, такого достигательного пафоса. То есть у Высоцкого, вот почему, мне кажется, и мне конкретно его творчество близкое, и почему, мне кажется, одна из причин его популярности, это то, что в его песнях заложены такие простые, понятные, и я не побоюсь этого слова, какие-то мужские ценности. То есть ты... ну, не должен особенно увлекаться и отвлекаться на какие-то приходящие мирские, что ли, можно сказать, вещи. Этим это не главное. Главное — это преодолевать себя, ставить какую-то цель, желательно большую, и идти к ней, терпя по пути трудности и лишения, но просто потому, что таков закон жизни, что если цель можно достигнуть без трудностей и лишений, значит, это фигня какая-то, а не цель.
Ну, опять же, это тоже, знаете, такая романтичная история, потому что иногда цель достигается легко, и даже это по любой компьютерной игре известно, что есть раунды, которые ты проходишь вообще в какой-то тяжелейших мучениях, там, а выходишь в следующий и думаешь, ну там вообще смерть сейчас, все, меня закопают навсегда, там, я оттуда не выйду. А тот вдруг проходится там с полтыка с одного раза, да. То есть не всегда это в жизни уж так прямо, что если это достойная цель, то там ты должен умереть, чтобы ее пройти. Но, конечно, да, и спорт, кстати, тоже он в том числе воспитывает волю к победе, настойчивость, то есть умение не опустить руки. Да, у Высоцкого тоже это все есть. Я согласен, да, что там у него есть это... как это, как правильно вести себя, будучи мальчиком, да, мужчиной.
Да, этого очень много во всех, и в песнях, и в военных, и в спортивных, и в профессиях, и в там даже специальные песни, которые именно посвящены тому, как надо думать, как считает правильным, ну, то есть отдельным ценностям. Но это такой почти бесконечный разговор. То есть мы вот с вами больше вот, 2 часа проговорили, прослушали песни и лишь, можно сказать, соприкоснулись вот с этим.
Да.
огромным потоком, который хлестал и, наверное, продолжает хлестать в разных формах. Так что можно сказать, что этот подкаст наш только для незнакомых начало творчества, знакомство с творчеством Высоцкого. И всем рекомендую этим воспользоваться и продолжить самое знакомство, искать дальше самостоятельно, найти можно будет много чего. Так что закончу наш разговор, наверное, цитатой из еще одной песни «Еще не вечер». До свидания.
Всего вам самого доброго. И напоследок мы вам поставим еще одну песню. Это будет не Мишка Шифман, а Мишку Шифмана вы, когда, если вам вас заинтересует творчество Высоцкого, то вы легко найдете сами. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной, и крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи, а мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться с прутом или крабом. Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах. Мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи. Ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.